Глава последняя. Год увидал, готовясь испустить дух. Штормы бушевали все чаще. И вот уже раз в неделю на море вздымались волны. Ветер пролетал через долину, оставляя ее раздрызганной, а море желтым от смытой волнами грязи. Когда мы изредка выходили рыбачить, то промерзали до костей, поймав всего ничего. Обычно же я сидел под окном, читал, писал или глазел на бегущие тучи. Это был передовой отряд бури. Затем ветер хлопал в ладоши, глухо рокотал гром, и вся армия устремлялась в бой. Капли ударяли в окно, текли тысячи ручейков, сливались и разделялись на рукава, сбегая по стеклу. По кровле барабанил ливень. У меня за спиной отец строчил на новой швейной машинке. Его др-др-др-др звучало укором моему безделью. Иногда мне и впрямь становилось стыдно, и я записывал фразу-две. Но дело продвигалось трудно. И я, часами грыз карандаш, смотрел на дождь, размышлял, убаюканный ветром, дребезжанием кровли, песенкой чайника, отцовым др-др. В первый декабрьский шторм пошел снег. Уютно было сидеть в доме и смотреть в окно, как снежинки бесшумно ложатся на деревья. Отец заглянул мне через плечо. «Суровая будет зима». Я не согласился. «У нас довольно еды, пусть даже это рыба. Каждый день в баню сносят на просушку все новые дрова. После всей этой слякоти приятно было просто смотреть на снег, какой он, как он падает, так медленно, словно и не по-настоящему. А потом выбежать наружу, прыгать в сугробы, лепить снежки и кидать в соседей. Я люблю снег». На следующий день солнце взошло под высоким голубым небом, только на самом верху, заляпанным перистыми облаками, и снег к полудню растаял. Но в следующую бурю снова намело, воздух стал холоднее, небо закрыли высокие кучевые облака, и прошло целых 4 дня, пока вышло солнце и растопило снег. Так и пошло. Долина сперва бело-зеленая под черным небом, потом черно-зеленая под белым, с каждой недели холодало. С каждой неделей все труднее становилось писать. Я запутался. Я перестал верить в то, что пишу. Я заканчивал главу и шел в лес гулять по ковру из мокрой листвы. Злился и расстраивался, но все равно писал. Прошло зимнее солнцестояние и Рождество, и Новый год. Я ходил на все вечеринки, но все равно был как в тумане, и после не мог вспомнить, с кем говорил, что сказал. Книга стала для меня всем. Но как же трудно она мне давалась! Иногда я сгрызал карандаш раньше, чем исписывал. Но вот наступил день, когда я дописал до этой страницы. Все события произошли. Манда умер, Стив отплыл на Каталину. Я остановился на этом и целый день перечитывал написанное. Оно до такой степени меня разозлило, что я чуть все не сжег. Эти события произошли в действительности. Они изменили нас бесповоротно. Но жалкие слова, написанные за столом, не выражали и половины прожитого. Как я видел, что передумал, что перечувствовал. В книге было столько же от прошлого лета, сколько в плывущей по реке щепки от дерева. А сил вложено. В общем, обидно было до слез. Я пошел прогуляться и успокоиться. Белые кучевые облака плыли над головой, как галеоны. День был холодный и ясный. Повсюду лежал мокрый снег. Шапки на ветках искрились всеми цветами радуги. С них капало. Снег на земле рассыпался большими льдистыми крупинками. Они таяли, превращаясь в капли бусины на белом одеяле. Местами снег протаял до земли или травы. Снежные мостики над ручьями падали, оставляя в грязи бурые ледяные комья со вмерзшими в них черными сосновыми иголками. Я шел по этим комьям к обрыву, наступая башмаками в лужи, стряхивая с веток мокрой шапки. На мысу у реки я сел. Море было гладкое-пригладкое. Крохотные волны набегали на кромку песка, словно океан ласково гладил ее ладонью. На пляже снега совсем не осталось, но песок был мокрый, повсюду блестели бело-голубые лужицы. Редкие облака почти не закрывали солнце, но сообщали его свету тепловатый оттенок, в котором полоска обрывов становилась бурой, словно кора у секвойи. Недвижный воздух, море гладкое, как голубая стеклянная тарелка. Над ним громоздятся застигнутые штилем галеоны. Я заметил то, чего никогда прежде не замечал. В морской глади облака отражаются перевернутыми, и кажется, что они плывут под водой в синем небе.
«Глянь-ка!»
— сказал я вслух и встал. Медленно-медленно облака плыли к долине. Их подводные близнецы исчезали у кромки песка. Я стоял и смотрел весь день, и облака вплывали в мою грудь. Океаны и океаны облаков. Ближе к вечеру бриз подернул облачное отражение рябью. Солнце спустилось и засверкало на воде, слепя глаза. Но домой я ушел довольным. На зиму мусорщики забираются в большие дома, человек по 10-15 в дом, как лисы в нору. По ночам они разбирают соседние дома на дрова и жгут на улицах большие костры, пьют, танцуют под старую музыку, дерутся, горланят, швыряют драгоценности в звезды и в снег. Одинокий человек, скользящий по сугробам на лыжах, без труда минует эти яркие шумные поселения. Он может притаиться за деревом и сколько хочешь глядеть без помех, как выплясывает ярко разодетая толпа. Может залезть в их летнее убежище. А там книги. Да, горы книг. Мусорщики любят маленькие, толстые, с оранжевым солнцем на обложке. Но другие книги валяются в развалинах, ненужные. Иногда целые библиотеки. Человек может набрать столько, что лыжи начнут проваливаться в снег и бежать в долину. Мусорщикам иного рода. В собственное зимнее логово. В конце января особенно сильный шторм повалил у Мендеса в стену сараюшки, которую они величали амбаром. И как только дождь перестал, все ближайшие соседи, Мариани, Симпсоны, мы с отцом и Рафаэль, которого кликнули за советом, пошли чинить эту стену. В огороде у Мендесов было холодно и мокро, как на морском дне. Землю развезло так, что толком кол не вбить, чтоб подпереть на время эту дурацкую стену. Потом Рафаэль посоветовал привязать сарайчик к большому дубу на другом краю огорода. «Надеюсь, каркас сбит крепко», — шутил Рафаэль, когда мы снова принялись возиться под нависшей стеной. Мы с Кэтрин держали снаружи, Габби и Дел копали внутри. Все по колено в грязи. К тому времени, как мы приладили у основания стены скрещенные брусья, все четыре семьи были готовы для бани. Рафаэль ушел туда загодя, так что к нашему появлению огонь полыхал, и от воды поднимался пар. «Я бы не стал отвязывать веревку», — сказал Рафаэль Мендесу-старшему. «Так не будешь беспокоиться, выдержат ли брусья». Мендес не улыбнулся. Я перебрался в чистый чан и плавал вместе с Мендесом, миссис Мариани и остальными. Потом мы с Кэтрин устроились на деревянном островке поговорить. Она спросила, продолжаю ли я писать, и я ответил, что почти закончил, но остановился, потому что мне не нравится результат. «Это не тебе судить», — сказала она. «Давай заканчивай». «Наверное, закончу». Мы поговорили о штормах, о снеге, о полях, на зиму их оставили под пленкой, о прибое, о еде. «Интересно, как док?» — сказал я. «Том часто у него бывает, они совсем стали как братья». «Хорошо». Кэтрин покачала головой. «И все равно, док, понимаешь...» Взглянула на меня. «Он долго не протянет». «Да». Не знаю, что ответить, я смотрел на крутящуюся воду. Помолчав, спросил. «Ты Стива вспоминаешь?»
«Конечно».
Она снова взглянула на меня. «А ты?»
«Вспоминаю».
«Но я должен из-за книги». Под моим укоризненным взглядом она повела плечами, соски выглянули из пузырящейся воды.
«Ты бы все равно вспоминал и без книги, если ты такой же, как я. Но это прошло, Генри. Все это прошло».
Я рассказал про тот день, когда море было гладким-пригладким, так что отражало облака. Она откинулась на сиденье и рассмеялась.
«Звучит здорово».
«Не знаю, видел ли я что-нибудь красивее». Она спрыгнула с деревянного островка, провела пальцами по моему предплечью, по ложбинке между мускулами. Я поднял брови и с улыбкой соскочил в воду, поплавать и повозиться. Она поймала меня за волосы, рассмеялась и потащила под воду. Тут мне стало не до мыслей, осталась одна, как не нахлебаться воды и не утонуть. Отплевываясь, я вынырнул. Она снова рассмеялась и указала рукой на друзей. «Ну?» — спросил я и нырнул, чтобы ухватить ее под водой. Но она встала и пошла к стене, где сидели остальные. Я двинулся за ней, и некоторое время мы говорили с Габби и Кристин, а потом с Мендесом-старшим, который благодарил за помощь. Тут Рафаэль объявил, что мы сожгли дневной запас дров, поэтому мы вылезли из чана, вытерлись и оделись. Я оглянулся. Кэтрин стояла в дверях и смотрела на меня. Я пошел за ней. Холодный ветер сразу прихватил лицо и руки. Кэтрин ждала на дорожке между деревьями. Я догнал ее и обнял. Мы поцеловались. Бывают поцелуи, за которыми целое будущее. Я понял это тогда. Когда мы оторвались друг от друга, из бани, переговариваясь, вышли мать и сестры Кэтрин. Я выпустил ее. Она выглядела удивленной, задумчивой, обрадованной. Будь это лето. Но была зима, повсюду лежал снег. Лето еще будет. Она улыбнулась мне, тронула рукой и пошла к своим, обернувшись на меня по пути. Проводив ее взглядом, я в сумерках, белый снег, черные деревья, пошел домой, занятый совершенно новыми мыслями. Иногда по вечерам я просто сидел под окном и глядел на книгу. Даже не открывал ее, просто клал посреди стола и глядел. В один из таких вечеров снежинки падали медленно, как пух с одуванчика. У каждой ветки, у каждой иголки появился белый кончик. В это видение ворвался человек на лыжах и в меховой куртке. В каждой руке он держал по шесту для опоры и, задевая кусты, обрушивал себе на голову и за шиворот маленькие лавины снега. Старик ходил проверять капканы, подумал я. Однако он шел прямиком к окну и махал рукой. Я надел башмаки и выскочил наружу. Холодно.
«Генри!» — позвал Том.
«Что стряслось?» — спросил я, обойдя дом.
«Я ходил проверять капканы и встретил Невилла Крэнстона, своего старинного приятеля. Летом он живет в Сан-Диего, зимой в Хэммете. Он как раз шел в Хэммет, потому что в этом году припозднился».
«Бедняга», — вежливо заметил я.
«Да нет, послушай, он только что из Сан-Диего, не понимаешь, что ли? И знаешь, что он мне сказал? Новым мэром выбрали Фредерика Ли».
«Чего-чего?»
«Новый мэр Сан-Диего — Ли! Слышь ты, Ли!» «Невилл сказал, Ли никогда не ладил с Денфордом, потому что не одобрял его воинственные планы, понимаешь?»
«Вот почему мы перестали его видеть».
«Точно. Ну так вот, похоже, многие на юге его поддерживали, но не могли ничего поделать, покуда ружья были у мэра и его людей. Невилл сказал, всю осень там шла волчья свара, но пару месяцев назад сторонники Ли добились выборов, и он победил».
«Да, дела». Мы переглянулись, и я почувствовал, что губы мои расплываются в улыбке. «Хорошая новость, правда?» Он кивнул.
«Еще бы!
Жалко, что мы взорвали рельсы».
«Не совсем согласен с тобой, но все равно новость хорошая, это без сомнения. Ладно», — он махнул палкой. «Погода неподходящая, чтобы стоять на улице и трепаться. Я пошел».
И, присвистывая, заскользил на лыжах между деревьями, оставляя глубокие следы. А я понял, что закончу книгу. Книга лежала на столе. Как-то вечером, 23 февраля, встала полная луна. Я лег спать, не взглянув на книгу, но уснуть не мог. Все думал о ней и мысленно разговаривал со страницами. Голос внутри меня говорил, что получилось замечательно, куда лучше, чем в моих силах. Этот голос звучал с воображаемых страниц, пересказывал все в мельчайших подробностях, с небывалым красноречием, так, что рассказанное вставало перед глазами как живое. Я слышал ритм так же четко, как отцов размеренный храп, хотя смысл его был менее ясен. И у меня захватывало дух. Я думал, может, это душа какого-то поэта явилась ко мне научить, как надо рассказывать. В общем, я встал и сел дописывать. А в доме было холодно, печка прогорела. Я надел штаны, носки, толстую рубаху, накинул на плечи одеяло. Лунный свет серебряной колонной проникал в окно, преображая деревянный скарб в резные, почти живые вещи. Было так светло, что я писал, не зажигая лампы. Я сидел за столом и писал так быстро, как успевала рука, хотя то, что ложилось на бумагу, ничуть не напоминало слышанный голос. Ничуть. Прошла почти вся ночь. Левая рука ныла, но спать не хотелось. Луна садилась за деревьями, темнело. Я решил прогуляться. Надел ботинки и пальто, а книгу и карандаши сунул в карман. Снаружи было еще холоднее. Роса на траве сверкала под луной. Возле реки я остановился взглянуть на долину, которая проступала из ночного воздуха черными и белыми пятнами. Вокруг ни ветерка. Я слышал, как повсюду тает снег, и капель заполняла мои уши журчащей музыкой. Кап-кап, плим-плим, буль-буль-буль, тюк-тюк-тюк, плим-плим-плим, кап-кап-кап. Хор лесных вод сопровождал меня, когда я шлепал по лужам вдоль дороги, сунув руки в карманы. Река, черная между рано поседевшими деревьями. С прибрежного обрыва пришлось спускаться осторожно, повсюду или снег, или грязь.
На пляже отчетливо слышался плеск каждой отдельной волны. Соленые брызги в воздухе слегка светились. Из-за яркой луны не было видно ни звездочки, просто черное-черное небо, белое вокруг луны. Я вышел к самому устью, где стоял высокий песчаный холм, подмытый с двух сторон рекой и океаном. И там, где сходились два маленьких песчаных обрыва, я сел, осторожно, чтобы не обрушить все сооружение. Достал из кармана книгу, открыл. И здесь я сижу сейчас и пишу при свете полной старой луны. Я знаю, что дошел до той части истории, где автор в красноречивых выражениях объясняет, что хотел ей сказать. Но, по счастью, у меня осталось всего пара страниц, так что на это просто нету места. И хорошо. Удачно вышло, что я не поленился переписать главы из кругосветного путешествия американца. Отчего так и получилось. Старик говорил, что пока буду писать, во всем разберусь. И снова обманул старый враль. Я-то мучился, писал, а теперь книга закончена. А я так по-прежнему ни черта не понял. Кроме одного. Почти все, что я знаю, неправда. Особенно то, чему я научился у Тома. Мне придется перетрясти все мне известное и разобраться, где он врал, а где говорил правду. Я уже начал проверять с помощью книг, которые насобирал в городе. И с помощью книг, которые одолжил у него без спроса. Я узнал, что американская империя никогда не включала Европу, что американцы не хоронили своих покойников в золотых доспехах, что мы не первые и не единственные побывали в космосе, что мы не делали летающих и плавающих автомобилей, что здесь никогда не водились драконы. Может, правда, искать их надо было не в птичьем определителе, не знаю. Все ложь. Это и сотни других фактов, которые сообщил мне Том. Все ложь. Я скажу вам, что знаю точно. Идет прилив. Волны бегут вверх по реке. С первого взгляда кажется, что каждая волна гонит весь поток вспять, потому что видимое движение только такое. Края волны накатывают на берег, разбиваются на песке, оставляя рябь там, где до них ее оставляли другие волны. Какое-то время кажется, что волна так и пройдет против течения до самой излучины. Но под белой пеной река по-прежнему течет в море, и, наконец, волна замирает на пике своего движения, разбивается в пену и брызги, и река уносит взбитую пену в море, покуда не нахлынет следующая волна, и движение вспять не возобновится. Каждая волна своего размера, каждая встречает разное сопротивление, а итог — бесконечное разнообразие ряби, пены, бурления, завихрений. Ничто не повторяется в точности. Понимаете, о чем я? Понимаешь ли ты меня, Стив Николин? Лучше б тебе держаться того, что может устоять со временем, чем гоняться за новым. Но все равно удачи тебе, брат. Сделай там что-нибудь хорошее для нас. Что до меня? К горизонту убегает лунная дорожка. Снег на берегу вчера растаял, но при лунном свете пляж все равно кажется заснеженным, белым, у кромки Черного океана. Над береговыми обрывами видны склоны нашей долины. Наклоненная к морю чаша. Анофре. Эта последняя влажная страница почти дописана. Руки у меня замерзли, пальцы задубели так, что еле выводят буквы. Слова получаются огромные, корявые, заполняют последнее место. Слава богу. Скорее бы закончить. Над рекой летит сова. Я останусь здесь и напишу еще книгу. Текст читал актер театра и кино Валерий Смекалов.